Революция и гражданская война, продолжавшаяся несколько лет и приведшая страну к разорению и сильному голоду, принесла с собою и литературный голод. Особенно чувствовалась нужда в книгах Священного Писания и в религиозной литературе. Власть стремилась уничтожить прежде всего типографии и склады духовной литературы. Все запасы были конфискованы властями, нового же в религиозном духе печатать не разрешали. Еще перед уничтожением религиозной литературы миссия смогла запастись ею в довольно большом количестве. При ликвидации единственного в России христианского издательства «Радуга» в городе Молочанске Запорожской области все запасы духовной литературы самими же властями были переданы в распоряжение палаточной миссии. Этот случай снова показал, что Господь оберегает от врагов то, что должно послужить для славы Его. Все ценное из типографии «Радуга» вывозилось на другие склады, либо расхищалось. Склад литературы был опечатан в ожидании распоряжения из центра. Местный председатель исполкома, коммунист Глазов, один из оставшихся в России венгерских военнопленных, стремился всеми силами и как можно скорее получить разрешение на уничтожение религиозной литературы. Бывшие владельцы типографии, видя неизбежную гибель того, что было приготовлено для славы Господа, обратились ко мне с просьбой спасти литературу и распространить ее, если возможно, в народе. После молитв перед Богом и ходатайств перед властями я, наконец, имел на руках разрешение забрать всю литературу, имеющуюся на складе издательства «Радуга». Из уездного исполкома был прислан представитель власти для снятия печати. Но здесь пришлось выдержать последний натиск сатаны. Если бы разрешение было получено часа на два позже, вся литература была бы уничтожена. Через несколько минут после удаления печати с дверей явился Глазов с протестом. «Вам кто дал разрешение врываться в государственное помещение и наложить руки на рабочее христианское имущество? Вы защищаете бывших буржуев, владельцев скопленного народом трудом богатства. Вы все, проповедующие Бога, враги народной власти и самые опасные контрреволюционеры. Вам не литературу выдавать, а запереть вас самих в подвал под складом и там показать силу нагана». «Успокойтесь, товарищ Глазов», — ответил я ему. «Вы имели бы право меня обвинить, если бы я совершил один из перечисленных вами проступков. Литературу я беру не своевластно. Печать снята не мною, а представителем власти, которая разрешила мне забрать все, находящееся здесь. При этом я предъявил письменное разрешение на изъятие всей литературы». Прочитав разрешение, Глазов пришел в еще большую ярость. «Как? Кто вам мог разрешить? Я протестую. Я имею разрешение из центра отправить все это как бумажный хлам на фабрику. На станции стоит заказанный для этого вагон. Через несколько часов прибудут подводы и рабочие, чтобы все вывести на станцию. Вы кто такой? Зачем вы появились в этой местности? Кто разрешил вам вообще ездить по колониям с нашим Евангелием? Я вас арестую!» — кричал он. Не говоря ни слова, я подал ему устав миссии, зарегистрированный Народным комиссариатом внутренних дел. Просмотрев первую страницу с государственной печатью и подписями, он успокоился и, подергивая плечами, отдал устав обратно. «Я очень удивляюсь, товарищ Глазов, вашей излишней горячности. Вы видите, что я не совершаю никакого преступления. Изъятие литературы разрешено. Разъезжать не только по этой местности, но по всей стране центральная власть мне также разрешает. Мне кажется, что здесь Россия моя родина. Но присматриваясь к вам и вашей деятельности здесь, я удивляюсь, почему вы не едете обратно в Венгрию. Кстати, вами уже затребован вагон. Было бы великолепно, если бы вы погрузили в него вместо литературы свои пожитки и отправились на родину». Шутя заметил я уже успокоившемуся коммунисту: «А литературу мы перевезем на подводах куда следует». Владея немецким языком, Глазов выдавал себя за немца и играл здесь отчасти провокационную роль. Иногда он выдавал себя за друга немецкого населения, но, войдя в доверие, предавал всех. Узнав о его деятельности, местные жители дрожали перед ним. Привыкший к беспрекословному подчинению всего местного населения, творя полный произвол, этот человек стоял теперь молча, переминаясь с ноги на ногу. Познакомившись с психологией подобных людей и имея с ними дело почти каждый день, мне нередко приходилось замечать, что чем больше боишься их, тем свирепее и наглее они становятся. Через час приехали несколько подвод из соседнего селения. Было погружено 365 пудов литературы, которая и была впоследствии распространена палаточной миссией по всей стране. Мы от всего сердца благодарили Бога за этот неожиданный дар. Ко времени литературного голода он приготовил для нас нужные запасы. А когда эти запасы были обречены на уничтожение, он нашел средства защитить их и распространить среди нуждающихся. В этом отношении миссия явилась также орудием в его руке. Работа миссии продолжалась. Господь видимым образом благословлял и помогал во многом. Но работников становилось все меньше и меньше. Голод, свирепствовавший уже прежде на севере, в 21 году перекинулся и на юг, где находилась родина большинства сотрудников. А так как миссия не получала материальной поддержки, и все сотрудники работали также безвозмездно, то у некоторых семейных братьев не было возможности покинуть голодающие семьи, и они должны были остаться при них, чтобы как-то доставать пропитание. При наступлении весны 21 года на труд смогла выехать всего лишь одна небольшая группа в составе 5 человек. На второй день после отъезда пришлось снова пережить опасность для жизни и помощь Господа. Мы уселись на бричку. Близкие и друзья сопровождали нас напутствиями и пожеланием благословений. Некоторые находили время для невинных шуток. Всего за 2 недели до отъезда на работу состоялось мое бракосочетание с сестрой и сотрудницей в работе ЭНС. И вот теперь провожавшие друзья шутили и желали нам, как новобрачным, счастливого медового месяца. «Ну, при поездках в такое время можно провести уксусный, а не медовый месяц», — заметил кто-то из провожавших. Первый день прошел благополучно. Проехав 35 верст и остановившись в селении Сладкая Балка, Ореховский район Запорожской области, мы имели благословенное собрание при большом стечении народа. После собрания, уже далеко за полночь, у нас состоялась назидательная беседа с верующими и приближенными. Получив на второй день подводу и простившись с верующими, мы поехали к городу Орехову. Мы намеревались доехать подводами до станции Понютино и уже оттуда начать работу. Ехать поездом в это время не было никакой возможности, так как железнодорожное движение было нарушено. Проехав около 5 верст, мы встретили быстро мчавшуюся нам навстречу подводу. На передке сидело человек 5 вооруженных солдат. Вся подвода была наполнена страшным грузом. В ней находилось около 12 изрубленных трупов, с которых струилась еще свежая кровь. «Спасайтесь! Уезжайте! Махновцы! Махновцы!» — кричали нам быстро удалявшиеся солдаты. Подняв облако пыли и оставляя на дороге кровавый след, подвода скрылась в балке. Мы поняли, что их преследуют махновцы. Встретиться с ними в степи было крайне опасно. Везший нас верующий брат предложил свернуть в сторону и заехать в лежащее в верстах в 3 от дороги село. Но было уже поздно. В стороне от дороги, над лежавшей впереди балкой, показалось облако пыли. «Наверное, махновцы», — заметил извозчик. «Они обыкновенно проезжают по балкам, предпочитая их дорогам, чтобы скрывать свое присутствие». В это время из балки выскочили несколько всадников и направились быстрым галопом к нам. Спасти нас мог только Бог. К нему мы и обратились в молитве. «Стой! Руки вверх!» — скомандовали подлетевшие к нам и окружившие подводу махновцы, угрожающие, сверкая на солнце обнаженными шашками. «Вы кто такие? Куда едете? Зачем?» — посыпались вопросы. «Ваши документы». «Мы евангелисты, проповедуем по селам Евангелия Иисуса Христа». «И едем теперь в город Орехов, чтобы там иметь собрание сегодня вечером», — ответил я. «Разрешите опустить руки и достать надлежащие документы».
«Нет, не шевелиться», — грозно прокричал один из всадников. «Мы сделаем это сами».
Руки махновцев начали быстро шнырять по нашим карманам и дорожным вещам, вынимая и пересматривая все содержимое.
«Езжайте», — снова прогремел бас после тщательного обыска и просмотра миссионерских удостоверений. «Только ни слова о направлении нашего движения, если в Орехове вас будут допрашивать власти. Знайте, что мы везде и всегда вас найдем».
Пришпорив лошадей, махновцы быстро скрылись в балке, присоединившись к отряду. Это было наше первое испытание и крещение опасностью в этом году. Этот случай говорил нашей плоти: «Возвратитесь и сидите на месте». Но помощь и защита Господа свидетельствовала нам: «Он с нами во все дни». Ободренные и утешенные Господом, мы поехали дальше. Так перебирались мы из одного места в другое, иногда на полученных от верующих людей подводах,
иногда пешком. Мы шли все вперед, проповедуя Евангелие, распространяя литературу и оказывая медицинскую помощь нуждающимся. Работать в палатке еще не было возможности. Гражданская война окончилась, и по всей стране утвердилась советская власть. Но и южная часть России была еще наполнена различными партизанскими отрядами и бандами, которые делали частые набеги, терроризируя население, истребляя представителей власти. Недалеко от Павлограда нам пришлось быть свидетелями такого набега. Около большого селения, где мы хотели провести несколько собраний, мы были встречены махновским отрядом. Несколько человек подъехали к нам, допросили. Просмотрев документы, они приказали с полчаса оставаться на месте и не въезжать в селение. Пришлось подчиниться требованию. Через несколько минут отряд быстро развернулся цепью и карьером понесся к селению. Всадники скрылись. Через несколько минут затрещали пулеметы, посыпались ружейные и револьверные выстрелы. Взрыв гранаты потряс воздух. Не прошло и получаса, назначенного нам для ожидания, как снова все стихло. Махновцы, как вихрь, умчались в другую сторону. Районный исполком был разгромлен. Несколько должностных лиц из коммунистов, застигнутых врасплох, зарублены шашками и застрелены. При таких условиях поставить где-либо на видном месте палатку не было никакой возможности. Тогда мы решили путешествовать без палатки. Ежедневно, даже в самую рабочую летнюю пору, нам приходилось иметь по 2-3 собрания каждый день и много частных бесед с отдельными душами. Верующие, несмотря на голод и недостатки, всегда содействовали нам, чем только могли. Они помогали нам не только в устройстве собраний, но и материально. Всюду была нужда, всюду духовная жажда. Для верующих необходимо было укрепление в евангельской истине, для неверующих – призыв к ней. Не было селения, где души не отдавались бы Господу, но не было также и места, где дьявол не строил различных преград в работе. Иногда он делал это осторожно, иногда выступал в виде рыкающего зверя. Придя в одно селение недалеко от города Павлограда, мы узнали, что там никогда еще не было проповедано Евангелие. Со стороны местных властей было дано разрешение на собрание в сельской школе. Учитель приготовил помещение для начала работы. Приближался вечер, когда крестьяне по окончании полевых работ могли присутствовать на собрании. После усиленной совместной молитвы, оставив нашу квартиру, предоставленную нам одним верующим, живущим на хуторе в 1,5 верстах от села, мы отправились на труд. Пройдя с пением часть селения, мы подошли к месту собрания. Обыкновенно пение привлекало массу народа, который и следовал за нами, но здесь было что-то странное. Даже дети, постоянные наши спутники в таких случаях, как будто куда-то попрятались. Это был для нас первый случай, и он привел нас в недоумение. Вокруг школы все было тихо, был теплый летний вечер. Не входя в помещение, мы продолжали петь. Но никто не показывался вблизи школы. Также не было видно, чтобы кто-либо выходил из домов. Время шло, становилось темно. Наше ожидание было напрасным. Скорбя в сердце и не зная причины случившегося, мы решили пойти обратно. Учитель также хранил полное молчание и, казалось, ничего не знал. Пожелав его семейству доброй ночи, мы засвидетельствовали ему в короткой беседе о Христе и пошли обратно. Вокруг было тихо, на улицах ни одной души. Как будто мы шли по селу, оставленному жителями. Удивляясь, мы подходили уже к концу селения. Оставалось пройти еще несколько домов, как вдруг полная тишина сменилась страшным шумом и криками. С дворов последних домов, с обеих сторон улицы послышались крики. «Вот они, антихристы! Вот они, дьяволы, возмущающие нашу местность! Теперь вы не уйдете из наших рук! Бей их, совратители! А ну, вперед за нами!» Крики, свист, визг наполнили воздух. Камни и палки с шумом пролетели мимо наших голов. Оглянувшись назад, мы увидели при лунном свете, что жители всего селения сделали нам засаду и движутся теперь за нами.
Но Господь хранил нас. Все бросаемые ими предметы летели мимо нас. Мы спокойно и медленно шли дальше. Толпа делалась все свирепее. Расстояние между нами и нашими преследователями уменьшалось. Еще несколько минут, и нас могли настигнуть и растерзать. Видя грозящую нам опасность, я попросил жену и других сотрудников пойти дальше, но не отказались. Сам же повернул обратно и пошел навстречу толпе. «Что вам нужно от нас?» – обратился я к остановившейся от неожиданности толпе. «Вас спрашивают, чего вы хотите? Неужели вы не знаете, какие последствия могут быть от вашего поступка? Кто научил вас так поступать? Наверное, ваши священники?» Все затихло. Воспользовавшись этим, я пошел вслед за своими сотрудниками. Несколько камней было еще пущено мне вслед, но дальше толпа уже не пошла. Возвратясь благополучно на квартиру, мы с глубокой скорбью преклонили наши колени и молили Бога за людей, отвергших Его Слово. Проведя некоторое время в беседе с приютившим нас семейством, мы собрались уже пойти на покой, как вдруг к дому подошла толпа мужчин, человек в 20. Извиняясь за случившееся в их селении, они просили почитать им Слово Божье. Часов около 12 ночи началось собрание, которое и продолжалось до утренней зари. Пришедшие были внимательны к слышанному и задавали много вопросов. Господь чудно благословил собрание и прославился в этом случае. Накануне, когда мы только что прибыли в эту местность, из села пришла пожилая горбатая женщина с хитрым и злым лицом. Поинтересовавшись, как долго мы здесь будем, она просмотрела распространяемую нами литературу и быстро ушла обратно. Оказалось, что она была прислана православным священником. Возвратясь в село, она по наущению своего духовного пастора обошла все дома и устроила засаду в конце селения. Имея большое влияние на жителей, как деревенская повитуха и знахарка, и будучи в тесной дружбе со священником, она давно уже подготовила народ и подготовляла нам эту встречу. Уже год тому назад эта женщина возбудила против меня жителей другого села. В то время мне пришлось быть там одному. Восставшая толпа, воодушевляемая ею, готова была наброситься и растерзать меня. Тогда пришли на помощь местные верующие, которые своевременно известили о случившемся власти. Возбужденная толпа была тогда быстро успокоена. Только теперь я вспомнил эту злую и хитрую женщину. Ее козни были разрушены, и на этот раз Господь чудным образом защитил нас. Случаи, подобные вышеописанному, бывали нередки в продолжении всей нашей работы. При этом приходилось наблюдать интересные явления, побуждающие нас еще больше благодарить Бога. Там, где сильнее всего нас гнали, люди чаще и больше обращались к Христу. Самые яростные противники и враги покорились Господу. Приведу еще один случай из периода зимней работы. Посещая селение, мы с одним братом прибыли в село Очароватое. Один близкий к вере человек принял нас в свой дом, разрешив иметь у него несколько собраний. Евангелие в этом селе еще не было проповедано, и собрания происходили в первый раз. Люди слушали проповедь о Христе с большой жаждой и вниманием. Помещение каждый раз переполнялось. За неимением места толпа стояла в коридоре и под окнами. Услышав о наших собраниях, местный священник начал вооружать жителей против нас. Однажды во время воскресного утреннего служения он обратился к прихожанам со следующей речью. «Вот, православные христиане, дожили мы с вами до плохого последнего времени. Сказано в Писании, что придут в последнее время антихристы. Но кто же мог думать, что это сказано о нас? Кто мог допустить, что они появятся в нашем селе? А вот, поди же ты, пришлось пережить это и нам. Антихристы пришли сюда. Вы присмотритесь, православные, как влекут они народ лестью в свою еретическую веру. Говорят, что каждый, зашедший в их собрание, не выходит уже православным, но прельщается ими и увлекается в отступничество. Нечисть появилась в нашем селении. Остерегайтесь, прихожане, будьте верными Матери Церкви, не идите на эти устраиваемые антихристами собрания, не пускайте на них своих детей. Особенно вы, молодые люди, тут пастырь обратился к стоящей около клироса молодежи. Будьте осторожны, избегайте лукавого. Посмотрите, какую ловушку расставили для вас еретики. Они начали свои собрания как раз рядом с вашим клубом. Конец теперь вашему веселью. Они разгонят вас, а некоторых прельстят.
О, если бы нашлись ревностные защитники православной церкви, если бы не дали ее на поругание и изгнали совратителей из нашего селения. Заканчивая мое увещевание, я прошу вас, особенно молодые люди, которые должны быть будущими защитниками православия, зайдите ко мне на дом после обедни или под вечер, там мы еще потолкуем об этих совратителях, там я скажу вам еще больше». Собравшаяся к священнику группа молодых людей провела у него около 3 часов. После хорошего угощения, когда молодые люди совершенно опьянели от обильно преподносимого им самогона, пастырь начал внушать своим овцам, что каждый убивший еретика получит Царство Небесное и прощение всех своих грехов. «Чары, чары у них, мои друзья! Они очаруют вас всех, если вы их не уберете вовремя!» Так поощрял священник своих молодых прихожан на совершение преступления. «А если мы их случайно пришибем, батюшка? Ведь расходившиеся руку не остановишь?» — поинтересовался один из молодых людей, опрокидывая в рот стакан самогона. «Ведь нас могут привлечь к ответственности». «Какая теперь ответственность перед людьми в революционное время? Кто будет их искать? А перед Богом — это уже мое дело. Я замолю ваши грехи, ведь это дело святое для защиты церкви». «А це будет все хорошо, батюшка. Мы их ухлопаем. Мои хлопцы не выдадут», — заметил один из присутствующих, глядя на священника, помутившимися от алкоголя глазами. «Мы уже проделывали разные дела. Сделаем и это. Гей, хлопцы, на антихристо!» — воскликнул он, ударяя кулаком по столу, отчего стоявшая на столе посуда полетела в разные стороны. Попойка продолжалась. Наступил вечер. Несмотря на предостережение священника, со всего села собрались люди. Дом совершенно переполнился, люди стояли вплотную друг к другу. Звучала проповедь о страдании Христа и его смерти за грехи всех живущих на земле. Была полная тишина, на глазах многих блестели слезы, вздохи вырывались из груди слушавших Слово Божье. Вдруг в коридоре послышался шум, возня и ругательство. В помещение пыталось протискаться несколько нетрезвых молодых людей. Под окнами также послышался шум и ругань. Группа людей, вооруженных кольями, прогнала других от окон и заняла там место. Началась настоящая суматоха. Толпа молодежи старалась пробраться вперед к столу, у которого стоял проповедующий. Но помещение было переполнено, и не было никакой возможности протиснуться вперед. Некоторые старались сдерживать нетрезвых людей. Один из вошедших, не имея возможности пробраться вперед, с ругательством бросил в меня через головы слушателей большим куском железа. Разбив стоящую на столе лампу, железо пролетело мимо меня и ударилось в стену. В наступившей темноте поднялась еще большая суматоха. «Бей их! Тащи его на снег! Мы расправимся с ними!» — ревели пьяные молодые люди, стуча в стены и окна. Мы стояли у стола совершенно тихо, полагаясь на того, без воли которого ни один волос не спадет с головы человека. Стоявшие впереди слушатели старались сдерживать рвущихся вперед людей. Наконец хозяином дома был зажжен свет. Все немного успокоились, но продолжать собрание не было никакой возможности. Слушатели, видя, что здесь может произойти избиение или убийство, и не желая быть свидетелями, начали расходиться. Под окнами и в коридоре все еще стояли вооруженные, чем попало, молодые люди. Наконец, в помещении осталось всего человек 10 слушателей, хотевших в первый раз открыть свои сердца в молитве перед Господом и хозяин дома со своим семейством. Молитва раскаяния и просьбы о помощи полились из обремененных грехами сердец. Молились один за другим, молились одновременно несколько. Чувствовалось присутствие силы Божьей, его Духа. Затихла последняя молитва. Брат произнес еще благодарственную молитву за все собравшиеся души. Все это время толпа молодых людей, сдерживаемая какой-то силой, в нерешительности стояла под окнами и в коридоре. В своей благодарности за обращенные души молящийся произнес: «О Господь, который есть вечная любовь! Ты, который отдал самого себя на смерть за всех нас, прости и тех, которые гонят нас за имя Твое, обрати их к свету Твоему, да познают и они, как Ты благ и милостив. Прости их, ибо они не знают, что делают». Здесь молитва была прервана молодыми людьми, вбежавшими из коридора. «Нет, мы знаем хорошо, что мы делаем», — заревел один из них, видимо, зачинщик и вдохновитель. «Мы убьем антихристов!» Только что обращенные, хозяин дома и проповедующие получили по несколько ударов. Один из нападавших, размахнувшись на меня палкой, зацепил за лампу, и в комнате снова воцарилась темнота. Опасаясь, как бы в темноте не избить друг друга, и заговорившая совесть заставила всю группу нападавших покинуть помещение и разойтись. Когда был зажжен огонь, никого из них уже не было, и мы остались одни с новообращенными. После еще одного дня работы в этом селе, укрепив обращенных, мы пошли дальше. Недели через две, находясь в верстах в 20 отсюда, мы получили настойчивую просьбу возвратиться снова в Очароватое. Первыми, кто встретил нас, были те самые молодые люди, которые нанесли там тогда побои. Все слышанное ими в тот вечер из проповеди и молитв, а также и сделанное ими зло, не давали им покоя, и они после нашего ухода обратились к Христу. Бросившись к нам на шею, они со слезами просили: «Простите нас, братья, простите, ибо мы чувствуем, что Господь нас тоже простил. Да, мы действительно не знали, что делали. Не знали, что мы гнали самого Господа в лице вас. Мы поверили священнику и думали, что делаем доброе дело». При этом они передали нам содержание проповеди священника в церкви и их частной беседы у него дома. От всего сердца мы простили им все и пошли дальше, славя Господа за все его милости. Здесь мы снова увидели, что кто больше должен, тот больше любит, когда ему прощен долг. Кто сильнее гонит, скорее обращается и бывает впоследствии более верным Богу.